Добро пожаловать в наш рождественский подкаст «Немцы Казахстана». Сегодня мы окунемся в атмосферу праздника и расскажем о том, как отмечают Рождество этнические немцы. Нас ждет увлекательная беседа с профессионалом, координатором по этнокультурным проектам в общественном фонде «Возрождение» Ольгой Штрек. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Как ваши дела? Уже начали подготовку к Рождеству?
Конечно! С тех пор, как начался Адвент, активно готовимся. Ребенок каждое утро находит подарки в адвентском календаре. По воскресеньям зажигаем свечи адвентского венка. Ну и пока получается по воскресеньям ходить на адвентские богослужения предрождественские.
Традиции празднования Рождества складывались столетиями. Одни обычаи сохранились до наших дней, другие канули в лету. И теперь мы постараемся разобраться, как вообще праздновали Рождество и как сейчас его празднуют. Рождество, в первую очередь, религиозный праздник. В сочельник 24 декабря традиционно отмечается обязательное посещение богослужения в церкви. Согласны?
Да, конечно. Для наших предков это прежде всего религиозный праздник. Это сейчас на первый план выходит развлекательная часть, как праздник для детей прежде всего. Мне кажется, что для ощущения Рождества очень важно сходить в церковь, тем более, что сейчас там не только богослужения проходят праздничные, но и традиционные рождественские концерты, и напитаться вот этим праздничным настроением можно просто прекрасно.
Немцы заранее начинают готовиться к Рождеству. В перечне дел, которые нужно успеть завершить до сочельника, нередко значится и приготовление штоллена. А готовили ли его российские немцы?
На самом деле штоллен – это достаточно спорная вещь, потому что он не очень характерен для этнических немцев. Конечно, он появился еще до массового переселения немцев в Россию. То есть его история отсчитывается еще с 15 века, и характерен он был прежде всего для Дрездена. Вот можно сказать, что вот именно этот традиционный штоллен у российских немцев не встречался. Хотя я прекрасно понимаю, что отдельные, более поздние переселенцы могли привезти рецепт, похожий на вот традиционный дрезденский штоллен. Ну и, в принципе, среди рецептов этнических немцев встречаются рождественские кексы, которые, по сути, очень напоминают штоллен.
Относительно штоллена и его рецепта, там достаточно много продуктов, которые нужны. А этнические немцы в то время при переселении не обладали таким большим количеством продуктов. И поэтому, наверное, не могли готовить как бы его полноценно.
Да, это прежде всего характерно для тех, кто жил непосредственно в колониях. Наверное, городские немцы все-таки были более обеспеченными. Но говорить о том, что этот рецепт в целом характерен для российских немцев, не приходится. Но, с другой стороны, мы даже на примере штоллена можем сказать, что живет та культура традиционная, которая развивается. И сейчас, на сегодняшний день, мы можем сказать, что штоллен вошел в ряд традиционных рецептов, потому что и кухня, и, в принципе, традиции, они взаимно обогащаются. Сейчас штоллен готовят практически все. У меня уже готов.
Отлично. Как раз переходим тогда к еде. После визита в церковь в доме в кругу семьи начинается настоящий праздник. Праздничная трапеза. Какие блюда были на рождественском столе?
Вообще, рождественский стол – это, конечно же, особый стол, поскольку Рождество – самый главный праздник, и во многом пища была символичной, должна была чему-то способствовать. Если уж мы говорили о штоллене, то начну я, наверное, с выпечки. Для немцев и в Поволжье, и в других регионах было характерно очень большое количество рождественской выпечки. Это было и различное печенье плецхен, и пряники лепкухен. В них добавляли различные пряности и обязательно добавляли мед. А в Поволжье, например, характерно было добавление арбузного меда, нардыка. И это всегда была особая выпечка, вот за счет пряностей, отличающейся от обычной. Если в обычные дни подобные пряники или печенье делали ну, простой формы, то для Рождества это характерно было фигурки животных, звезд, елочек, то есть вот какие-то красивые формы. И часто даже эти печенья вешали на елку. Если говорить о столе рождественском, то была и символика количества блюд. Это шло еще из Германии, то есть на святой ужин в Германии, например, на севере Германии было характерно, что должно быть либо 7, либо 9 блюд, такое счастливое число. И достаточно часто вот это количество 7-9 блюд соблюдалось и у российских немцев. Ну и вообще нужно было, чтобы этот ужин был обильный, сытный, и тогда весь следующий год будет таким. На столе обязательно были супы, ну, допустим, традиционный нудель-суп. Обязательно подавались блюда со свининой, жаркое из свинины или тушеная капуста со свининой. Это должно было способствовать плодородию, допустим, или хорошему приплоду скота. Вот это достаточно характерные блюда для рождественского стола. Часто, конечно же, традиционный гусь встречался на рождественском столе, но не везде, опять же, всегда были различия локальные. Где-то, наоборот, в первый день Рождества не приветствовалось мясо на столе. Например, у Якова Дитца в описаниях традиций поволжских немцев, прежде всего в степных районах, он писал, что на Рождество в первый день мясо не едят, по поверью, что иначе волки порвут скотину. Еще можно сказать, что очень важное место на праздничном столе имел хлеб, потому что это основной продукт, и даже куски праздничного хлеба посыпали солью и выносили в рождественскую ночь, давали скоту. И это должно было оберегать животных от болезней и обеспечить, опять же, им хороший приплод. То есть во всем была определенная символика.
Казахстанским немцам удалось сохранить свои уникальные обычаи и традиции даже на далеких просторах Казахстана. Каких традиций они придерживались, рождественских?
Прежде всего, мы, наверное, должны говорить не только о рождественских традициях, а о традициях ожидания Рождества. Это характерно не только для казахстанских немцев, но и в целом для российских немцев. Здесь нет локальных различий. 4 недели перед Рождеством – это время Адвента, время ожидания Спасителя. Это, можно сказать, что это период подготовки к Рождеству, время рождественского или предрождественского поста, который мог быть очень разным. У католиков это означало ограничение в пище. Для протестантов важным был отказ от каких-то дел, пустых забот, развлечений, чтобы это время посвятить молитвам, чтению Библии, то есть духовной подготовке и духовному такому очищению. Важным, кстати, было и физическое очищение перед Рождеством. Традиционно отмывали весь дом, белили, приводили в порядок не только дом, но и двор, постройки. Сейчас тоже стараемся перед Рождеством навести порядок, но уже в своих квартирах. Если говорить о символах этого времени, времени ожидания, они не были характерны для тех колонистов, которые приехали в свое время в Россию. Они скорее появились позже, но очень плотно уже вошли в традиции предрождественские. Я сейчас говорю о символах Адвента и рождественского времени. Это вот адвентские календари, адвентские венки, адвентскранц, адвентскаленда. Они появились гораздо позже, чем большинство колонистов переселились в Россию. Уже в 19 веке мы можем проследить эту историю. Если кому-то интересно, я могу рассказать, что, например, адвентский венок сейчас очень популярный, который мы можем встретить и дома, и в церкви. Он появился только ближе к середине 19 века. Придумал его теолог, который работал в школе-приюте для детей. То есть он очень часто слышал от детей вопросы, когда же Рождество. Представьте, вам каждый день куча детей к вам пристают и говорят: ну когда? А сколько дней осталось до Рождества? Ну когда? А уже скоро, когда эти вопросы надоели, Вихерн придумал, как облегчить это вот ожидание, повесил большое колесо от повозки и прикрепил к нему свечи на каждый день вот этого ожидания. Для каждого обычного дня буднего была красная свеча, а для каждого предрождественского воскресенья большая белая свеча. И вот, получается, 24 свечи, и каждый день добавлялась очередная свеча, зажигалась очередная свеча. И так дети могли учиться считать, позитивный еще момент педагогический, и понимать, сколько же времени осталось до Рождества. Сейчас рождественский венок изменился, там осталось только 4 свечи. Но и он стал гораздо красивее. Мы сейчас украшаем ветками, какими-то шишками. То есть сейчас это действительно очень красивый символ. Все свечи имеют какое-то название, они отличаются. То есть есть очень много легенд. Я сейчас даже не буду их озвучивать, потому что их великое множество. Но вот это появилось только в 19 веке. Сейчас в нашу жизнь очень плотно вошло, и я вот не представляю уже Рождество без адвентского венка. То же самое с рождественским календарем, он тоже появился только в 19 веке. Его родителем, так сказать, был издатель Герхард Ланг. В 1903 году вот его компания представила адвентский календарь с 24 цветными карточками, которые прикреплялись к картонной доске. С одной стороны, это традиция, которая отражает современное общество, когда вот очень дети хотят подарков, мы покупаем для них много всего. Но это очень красивая традиция. И, опять же, я уже говорила, что живет только та культура, которая обогащается, чем-то развивается. И поэтому как адвентские венки, так и календари, я считаю, что сейчас это полноценная часть культуры российских немцев. Такая подготовка дома, наверное. В церкви мы можем еще увидеть некоторые символы ожидания Рождества. Вайнахтскрипе – это место в церкви, которое украшено как хлев, где стоит вот этот вот ясли с младенцем, колыбель Иисуса. Иногда это полноценный, то, что мы называем, вертеп, где вся сценка Рождества показана. Это тоже обычно очень красивая композиция, которая создает рождественское настроение и напоминает о рождественской истории. И еще один символ времени ожидания Рождества, который чаще встречается в церкви, это звезда. Иногда ее называют Вифлеемской звездой, иногда ее называют Гернгутской звездой. Но вот эта вот большая звезда с огромным количеством лучей, вот это о ней речь. Это все подготовка к Рождеству.
Да, дел на самом деле много. И, конечно, все самое интересное делается для детей в этот период, как уже было отмечено. А вот что насчет елки? Я, когда готовилась к подкасту, прочитала, что впервые на Руси на Рождество елку начали ставить немцы. Как дело обстоит у нас?
Ну, на самом деле, здесь тоже достаточно много версий, и пока говорить о каком-то одном варианте, как развивались события, сложно, потому что гипотезы различаются, но действительно елка в Россию пришла из Европы, это как бы однозначно, и чаще всего говорят, что действительно елка впервые начала украшаться в Германии именно, и уже эта традиция стала распространяться и по Европе, уже из Германии. Если говорить о российских немцах, то к тому моменту, когда они переселялись, эта традиция уже была известна. То есть, по одним данным, с 16 века идет традиция украшать хотя бы ветками вечнозеленых деревьев.
Вишню, по-моему, да, в воду вставили?
Да, и это было. Ну вот я сейчас скажу именно о вечнозеленых вот хвойных деревьях. Это прежде всего ель, сосна. То есть это имеет тоже достаточно большое символическое значение, потому что это вечнозеленое дерево как символ вечной жизни. Вот, то есть почему именно елка? Елку могли ставить не только в доме, но во дворе, и тоже считалось, что она может отгонять несчастья, болезни. Ну вот если мы говорим о том, что все-таки это время, когда очень большое значение имела вера, религия, то, соответственно, они во многом и влияли на настроение людей и на понимание тех или иных явлений. Вот в том числе и елка стала одним из тех символов, которые в том числе и церковь использовала. И некоторые даже считают, что одним из первых стал украшать елку вот именно в доме Мартин Лютер. То есть такая версия тоже есть. Какое-то время елки не ставились, а подвешивались к потолку. То есть традиции были совершенно разные. Привезли ли российские немцы именно вот эту традицию украшать ель или сосну в Россию? Здесь, скорее всего, были разные варианты. То есть кто-то мог уже эту традицию соблюдать, кто-то позднее, после распространения этой традиции по всей России, присоединился к ней. Но так или иначе, елка – это очень распространенная. Но, как вы правильно сказали, были и другие традиции. Не только вечнозеленые деревья использовались. Если, например, какой-то район, где практически не было сосны или ели, могли использовать обычное дерево. Клен, допустим, или березу. Или одна из самых старых традиций – это использование зеленых веток. Для того, чтобы к Рождеству были зеленые ветки, обычно заранее, чаще всего это на день святой Варвары или Барбары, нарезали ветви, ну, чаще всего от плодовых деревьев, которые красиво цветут еще, не только зеленые листики выпускают. Ну, либо, если не было плодовых, то от березы или от какого-то другого дерева, ставили в воду. И если листья распускались к 24 декабря, то считалось, что наступающий год будет урожайным и благополучным. Вот. А если нет, то в новом году этого человека ожидали неприятности или даже болезни. То есть вот такая символика деревьев, она действительно встречалась. Если же еще говорить о традиции именно елки, то для Рождества елка обязательно украшалась, но не так, как мы сейчас украшаем. То елку украшали обычно свечами, которые прям зажигались, то есть вот свечи с огонечками. И чаще всего даже свечи делали сами. Их могли поставить под елку, на ветви прикрепить, поставить на праздничный стол. Кроме того, украшениями были выпечка, различные вот фигурки, фигурные печенья в форме животных. Все это вешалось на елку. Могли вешаться какие-то орехи, там, если была какая-то красивая, там, я не знаю, фольга, как там правильно назвать, это могло, можно было обернуть какую-то красивую вот эту бумагу, можно было украсить какими-то самодельными гирляндами, просто сладостями. То есть все, что
а
было...
потом эти сладости съедались?
Конечно, да. Елка оставалась пустая. То есть, опять же, мы сейчас не сможем уже так украсить елку, но это интересно.
Очень даже интересно было бы попробовать, особенно в вундеркинде или воскресной школе, вот так вот нарядить к начале урока, а в конце урока уже...
Да, подвесить красивые расписные печенья и конфеты. Да, для детей это очень интересно.
Не могу не вспомнить, конечно, рождественские песни. В 19 веке хороводы вокруг елки водили под немецкий рождественский гимн «О Таненбаум, о Таненбаум, вил грюн зин дайне блета». Почему же эта песня так важна для рождественского настроения?
Мы можем сказать, что в принципе немцы — это народ, который очень любит музыку, песни, и практически вся жизнь их сопровождалась музыкой. Ну, на самом деле, как у многих, практически у всех народов, праздничные песни, естественно, были особо любимы. И не только о Таненбаум, вот в ряду тех песен, которые самые известные и самые любимые, которые исполняются немцами и в Германии, и в России, и это действительно вот символ Рождества. Это не только «О Таненбаум», но и «Штиле Нахт, Хайлиге Нахт». То есть это песни, которые обычно пели и на семейных вечерах рождественских, и те песни, которые исполнялись в церкви, они имеют очень большую историю, и на самом деле их исполняли даже в то время, когда религия была под запретом, то есть просто из этих песен убирали слова о Рождестве, то есть слово «Вайнахте», например, убирали и вставляли слово «Нойя», или убирали куплет, который посвящен именно, то есть где есть слово «Вайнахте». И эти песни были опубликованы в учебниках по немецкому языку, которые вот в послевоенные годы даже существовали, вот в 60-е годы. И эти песни исполнялись по радио, то есть даже в то время, когда о религии нельзя было говорить, хотя, по сути, это песни, которые изначально именно говорили о Рождестве, то есть о религиозном празднике. То есть эта песня пережила все. И эти песни пережили все и остались символами Рождества.
И, конечно, мы не забудем о письмах. Вот в Казахстане дети пишут письмо Деду Морозу. А вот как дела обстояли раньше? Ведь адресатов было несколько. Вайнахтсман, Кристкинд, Николаус. Как не запутаться, кому писать свое рождественское пожелание?
Здесь нужно сказать, что все-таки письма не писали. И пожеланий о подарках не оставляли. Подарков, конечно, ждали. В зависимости от того, где конкретно жили, то есть вот от локальных особенностей, герои действительно могли быть разными. Но самым распространенным и повсеместно известным является, конечно, Кристкинд. Это имя могло произноситься по-разному. Кристкинди, Христкинд, Кристкинд, Кристкинхен. Разные варианты.
В зависимости от поселения, да?
Да, это было в зависимости от того, из какой земли Германии были колонисты. То есть, соответственно, от диалекта названия отличались, но суть не менялась. Как правило, это была девушка молодая, которая была наряжена в белое платье, лицо ее было закрыто белой вуалью или тюлем, ну, то есть, вот, и чтобы не было видно лица. То есть это, по сути, была маска, потому что Кристкинд – это все-таки символ Иисуса. Хотя вот интересно, что да, в таком женском наряде, в женском варианте. Именно этот героиня, герой был главным дарителем подарков. Обычно в руках у нее был прутик для тех детей, которые были не очень послушными, и корзина с подарками для послушных детей. И детей, на самом деле, заранее начинали, ну, можно сказать, пугать. Что если вы будете не будете слушаться, если вы будете бедокурить, то Кристкинд не принесет вам подарка.
С Кристкинд не ходил Пельцникель? Я думала, он и с Николаусом, и с Кристкинд ходил. И вот прутик как раз-таки был у него.
Были разные варианты. Были те поселения, те колонии, где Кристкинд мог ходить один. Были варианты, когда Кристкинд ходил вместе с Пельцникелем. Это, да, обычно Пельцникель – это герой, который наказывает. Но там не только прутик был, там серьезнее было у Пельцникеля. Там с цепями ходил, гремел цепями усиленно. Обычно это был герой, наряженный в вывернутом мехом наружу тулупе, или в шубе такой, с закрытым лицом. Это могла быть маска, это могло быть лицо просто сажей намазано, тоже в зависимости от локальной традиции. Как ни странно, именно образ Пельцникеля, если вы слушаете, пельц – это мех, а никель, по сути, это Николаус.
Да ладно?
Да.
А как это вообще работает, если...
Это вот тоже трансформация образа Николауса. Это один из вариантов.
Ну, просто у Пельцникеля вообще тоже несколько имен, вот как у Кристкинда, там, Крампус... Пельцникель, Кнехт, Рупрехт.
Это разные персонажи, которые похожи по своим функциям. То есть, как правило, это, в отличие от Кристкинда, положительного такого героя, это персонажи наказывающие. Но это были разные персонажи, происхождение которых немножко разное. То есть Крампус – это более древний персонаж, еще из германской мифологии. Если говорим о таком герое, как Кнехт, Рупрехт, это скорее вот образ слуги изначально, который сопровождал в том числе Николауса. То есть, ну, постепенно происходили изменения вот не то что в праздновании Рождества, а именно в формате, как награждали детей, как поздравляли детей и одаривали. И, например, изначально еще до традиции одаривать детей на Рождество была традиция дарить подарки именно на Николаус так. Она до сих пор осталась, вот эти вот башмачки. Когда протестантство развивается, почитание святых отрицается, и, соответственно, нужно было куда-то сместить дарение подарков. И вот, по сути, постепенно вот эти изменения происходят, появляются новые герои, развиваются новые герои. Кроме Кристкинда, Пельцникеля, Кнехта Руприхта, был еще один герой, Вайнахтсман. Он характерен прежде всего для меннонитов, для волынских немцев. Кстати, у меннонитов еще был образ и Вайнахтсмута. Вот я сейчас могу ошибиться, как это правильно звучало. Ну, то есть не только рождественский дед, можно сказать, был, но и рождественская баба.
Так, а вот тоже все-таки по этой теме интересующий меня вопрос. Ведь из всех этих троих героев только один был, так скажем, ну, реальный, то есть реальный персонаж, то есть, не персонаж, а реальный человек, который был возведен к лику святых, вот, в России он же, он известен как Николай Чудотворец, вот.
Ну, это святой Николай Мерликийский, да.
Да, вот я вот прочитала, что он вот один из, вот, как бы, таких из трех персонажей, только, по сути, он вот и был. А вот Вайнахтсман — это как бы как прообраз, или вот сегодняшний Санта-Клаус, ну, как-то вроде бы.
Ну, опять же, Клаус — это тоже Николаус.
Ну, я говорю, да, прообраз, то есть, а потом, ну, пишут вот в статьях, что взяли его образ, и, ну, компания Coca-Cola уже раскрутилась, что вот мы теперь у всех в наших головах, что это такой дяденька, красный костюмчик, большой мешок, такой полненький, упитанный.
Да, кстати, художник, который нарисовал Санта-Клауса для компании Coca-Cola, был немцем по происхождению. И в детстве, еще живя в Германии, он вот всех этих героев наблюдал. И, собственно, первые рисунки были больше похожи вот на этих традиционных дарителей. Только потом он переоделся в красную одежду, этот Санта-Клаус, и стал традиционным образом, или появился вот этот традиционный образ Санта-Клауса. То есть первые рисунки больше похожи на традиционного вот того же Пельцникеля.
Ну, вы на самом деле ответили на многие мои вопросы. Вот я даже сейчас понимаю, что для меня все эти, скажем так, традиции, обычаи, в целом история Рождества этнических немцев, ну, тема не новая, но даже после разговора с вами я узнала очень много интересной информации. А вот у меня такой еще вопрос. Вы сами помните какие-то вот с детства интересные воспоминания, как это вот было у вас? Может быть, даже у ваших родителей?
В моем детстве мы не очень праздновали именно Рождество, то есть скорее вот это все сместилось на празднование Нового года. И когда я спрашивала даже у родителей, как они праздновали Рождество, то в ответ получалось, что детство пришлось на послевоенные годы, то есть это начало 50-х годов, когда семья жила очень бедно, и, в принципе, старались украсить елку, конечно же, и какие-то подарки детям, но детей было много, все семьи, как всегда, были большими. Большие подарки, красивые подарки позволить себе не могли, но вот получить какое-то яблоко в подарок, или вот какой-то фрукт, или что-то, вот, сладость, это уже было большим праздником. Вообще, очень интересно слушать воспоминания о том, как праздновали, и вот на меня большое впечатление произвел рассказ, который я услышала однажды во время экспедиции. Женщина, которая пережила вот депортацию, и, соответственно, вот в эти годы, когда нельзя было говорить вообще о церкви, о религиозных праздниках, когда ничего, вообще ничего не было, но так хотелось Рождества, что она рассказывает, что вот мы собрали веточки, нарезали из газеты вот такую вот мишуру мохнатую, обернули эти веточки, чтобы были как будто вот иголочки у елки, и чтобы вот хотя бы такая елка у нас была. То есть люди действительно настолько хотели этого праздника, насколько хотели этого ощущения, что даже в самые тяжелые годы, когда ничего практически не было, старались праздновать.
Большое спасибо вам за интересную беседу и что поделились своими воспоминаниями, историями. Вот лично мне было это очень интересно и полезно, и, возможно, я вот некоторые могу даже взять, скажем так, особенности и внедрить не только на Рождество, но в период ожидания. Тоже вот зажигаю обязательно свечи. Каждое воскресенье только 24 свечи у меня не стоит. И вот уже на протяжении 3 лет я делаю адвент-календарь для своей сестренки. Это вот тоже как такая у нас с ней небольшая традиция зародилась.
У меня есть небольшой чек-лист, который я обычно использую. Если интересно, я могу поделиться.
С удовольствием. Давайте озвучьте, какой вот чек-лист.
Ну вот для меня важно... И я считаю, что в принципе в Рождество очень важно многое делать с семьей. Это семейный праздник традиционно для российских немцев. И делать что-то самим. И поэтому вот первый пункт для меня всегда это самой приготовить для ребенка адвент-календа. Во-вторых, мы вместе всей семьей делаем вот адвент-кранц. Всей семьей выпекаем штолен уже несколько лет подряд. Это наша семейная традиция уже стала. Естественно, в адвентский период наводим чистоту дома. Мы стараемся сами делать игрушки и нарядить елку накануне Рождества. Испечь накануне Рождества печенье обязательно. По возможности его украсить. Не всегда до этого доходит, потому что иногда съедается раньше. Подготовить, естественно, для всех подарки. Где бы я ни была, я стараюсь сходить в сочельник и на Рождество в церковь. И, естественно, устраиваем на Рождество семейный рождественский ужин. У нас уже не бывает 7 или 9 блюд, поскромнее, конечно. Но штолен как раз на этом столе уже присутствует. На самом деле, вот то, что у меня еще осталось невыполненным ни разу, я это не реализовала. Это вот как раз хочется нарядиться вот в традиционных, или кого-нибудь нарядить в традиционных рождественских героев и поздравить вот знакомых детей. Поздравить, в принципе, знакомых. Вот, кстати, мы об этом не поговорили, а есть еще очень хорошая традиция веншевания, так называемого. Это уже не только связано с Рождеством, а с периодом от Рождества в некоторых регионах до Нового года. Где-то характерно больше для Нового года. Поздравления, благопожелания, винши. И вот выучить... У нас в семье не сохранилось таких. Но вот в литературе они есть. Вот выучить несколько таких и поздравлять... Это так здорово, мне кажется.
Спасибо большое, что нашли время, что поделились такими интересными историями, все так живо, и, слушая вас, возникали какие-то вопросы. Поэтому еще раз большое-большое спасибо.
Я была рада поговорить о своем любимом празднике.
А теперь у нас есть невероятная возможность прослушать живые воспоминания, скажем так, очевидцев тех событий, о которых мы только что разговаривали. Как проходило Рождество в семьях этнических немцев? Сейчас, конечно, это уже взрослые люди, которые делятся своими детскими воспоминаниями на русском и на немецком языках. Начнем мы с воспоминаний Ольги Бедер из города Семей.
У нас дома Рождество всегда было очень большим праздником, очень радостным праздником. И один из любимых обычаев семьи был Weihnachtsbescherung, то есть одаривание друг друга подарками, но делали мы это своим особым способом. Так как семья была большая, поэтому заранее, где-то за месяц до Рождества, имена всех членов семьи писались на записках, записки перетрясывались в коробочке или в шапочке, и каждый вытаскивал себе того члена семьи, кому он будет делать подарок. Естественно, месяц этот подарок готовился. Многие подарки были сделаны своими руками, поэтому приходилось там как-то скрываться, что-то привлекать кого-то себе в помощь. Особенно это всегда делали дети, которые не могли сами сходить в магазин. Потом эти подарки прятались, чтобы до Рождества никто не узнал, кто и кому дарит подарок. Естественно, находились желающие вычислять это различным путем. И, наконец, наивысшая такая точка торжества. В Рождество под елкой лежали все подарки, красиво упакованные, наконец-то подписанные, кому и от кого дарится этот подарок. Вот здесь уже все могли наконец-то посмотреть, какой сюрприз и кто готовил.
Их Айсев Красильникова Фрайберг Ольга Петровна. Когда мы были детьми еще, это было как запрещено. Мы родились уже после военных годы, и было запрещено. И особенно немецкое население преследовалось, так скажем. И как все это делалось в тайне. Конечно, в тайне мы праздновали Рождество наши родители. Мы тогда были еще маленькие. И на Рождество приходили Кристкинде und Пенснигель. Кристкинде – это хороший персонаж. Так. Она, значит, дарила подарки, а Пенснигель наряжался, мужчина наряжался в такие страшные одежды и приходил и спрашивал: «Вы молитесь?» Если отвечал, что нет, не молимся, значит, было наказание. Ну, там стегал прутиком и спрашивал, как ты себя вел в течение года с того Рождества. Если себя ребенок вел плохо, значит, он тоже был наказан. И потом это, у нас в деревне не было церкви, а был дом, молебный дом, так скажем. И там была предводитель этого молебного дома, как мы ее звали, Весмариен. Она молилась, и мы пока не ходили в школу, мы тоже все ходили вместе с родителями молиться. Но когда пошли в школу, нам сказали, что нельзя этого делать, и мы, естественно, не ходили. Ну, а наши родители, мама, все время ходили, все время молились, и до конца дней своих. В праздники Рождество, Новый год ходили дети из дома в дом, и как это... Hengewünscht. So, Henmar gewünscht. Ich wünsche euch Glück, seligst neues Jahr, Gesundheit, Vernommigkeit, langes Leben, noch eurem Tod, ewig Glück, Seligkeit. Ihr Lischo, ich wünsche euch Glück, gebt mir Ruvelstieg, lasst mich nicht so lange stehen, ich will heiße weitergehen. И дети обязательно все готовились к этому дню и знали, что придут дети, и что нужно им обязательно в их большие сумки, ходили большие и брали сумки, и в эти сумки нужно что-то положить. И всегда клали туда сладости и все прочее. Готовились, да, готовилась или гусь, или индейка, или утка готовилась. Готовился холодец непременно, шводомога, вяжт. Это все всегда было на столе. Ты на кухне пекли, и очень-очень-очень много всякой разной сдобы. Особое внимание уделялось, хотя это было все под запретом, но все это делалось в тайне, тихоньку, потихоньку, помаленьку, все это делалось. А когда запреты все сняли уже, и когда я стала уже сама мамой и бабушкой, и я всегда, каждый год, я обязательно собираю своих детей за столом, за накрытым, готовлю подарки, и мы все обязательно собираемся, несмотря на то, что это дети у меня разной национальности, получается. Папа у нас русский был, у моих детей. Поэтому, но они с удовольствием приходят на эти праздники, очень любят их и очень меня поддерживают и благодарят.
Ich heiße Ella Guchowa. Am Abend 24. Dezember kommt Christkindje und Ruprecht. Das sind junge Leute, eine Mädchen und Junge. Christkindje war immer im alles Weiße. Ihre Gesicht hat sie auch versteckt. Niemand soll wissen, wer ist da. Ruprecht war im Schafpelze mit einer langen Kette. Er hat in diese Kette genommen in Stall, wo stehen Kuh und Kälbchen und alles anderes. Noch sie fragen die Kinder, wie sie sich benahmen, ganze Jahr. Wann waren sie schlechte Kinder? Der Ruprecht hat mit Weide grasiert. wann waren sie gut, dann die Kinder Geschenke bekommen. Die Kinder alle singen, tanzen und sagen Geschichte. Ja, und sie bekommen die gute Geschenke. So gehen Christkind und Ruprecht von Haus zu Haus. Die Kinder waren immer glücklich und hatten Angst, weil Ruprecht kann ich sie bisschen schlagen, wenn sie sind schlechte Leute, Kinder.
Меня зовут Вильямина Герцен. Что я хочу сказать о Рождестве, этнических немцах? Ничего такого особенного, отличающегося я рассказать не могу, но Рождество, оно было в советское время в большей степени под запретом, да, здесь. Особо его никто не афишировал. Тем более это не праздник, красный день календаря, но праздновали как могли. Вот мама вспоминает, что особо семейные ужины не были приняты, но заранее обязательно пеклись вот эти вот плетцвин как раз, о которой сейчас речь идет. То есть это были прянички, естественно, на тот период времени изготавливали по возможности из того, что было, да. Обязательно это были сделаны своими руками формы из жести. Обязательно, как мама говорит, была формочка вот этого пряничный человечек. Кукла такая достаточно большая была, где-то в виде девочки, где-то в виде мальчика, то есть пряник такой. Потом обязательно была звезда, сердечко, елочка, луна еще была. Я даже помню, когда я была маленькая, то есть родители тоже перед Рождеством очень много этих пряников плетень пеклось. Оно все потом замораживалось еще, да, потом это заносилось. Какие-то глазури украшали, какие-то просто оставляли в формочках. Нам этот процесс нравился, мы эти формочки самоделочные были, то есть их сами изготавливали. Но именно елку ставили 24-го, крайний случай это было, что раньше могло быть, это было 23-го. То есть мы дружно с семьей, это был такой процесс украшать елку прям в ожидании чуда. Я сейчас не вижу, чтобы у детей был такой азарт, например, наряжать елку. Так особо дом как-то не наряжали, не украшали, а именно вот в одной комнате ставили елку, папа раскладывал гирлянды, мы наряжали ее. Ну, как традиционно сейчас мы делали вот эти цепочки. Тоже мама говорит, в их детстве мы могли еще флажки повырезать. Тоже на елку их цепляли, такие небольшие флажочки. И самое интересное это было, если елка наряжалась 24-го, соответственно, мы знали, что нужно поставить под елку тарелку. Тарелка ставится только в том случае, если подарок должен прийти. То есть мы с вечера перед сном ставили тарелку под елку и в ожидании, что на утро должен быть подарок. И мы знали, что тарелка ставится только дважды. То есть 24 числа перед Рождеством и потом 31 на Новый год. В течение всей ночи это было такое ожидание, чтобы услышать, как же придет Дед Мороз, который принесет подарки. Просыпаешься, а елочку уже потом родители чаще всего включать успевали. И потом ты идешь и смотришь, что же там в твоей тарелке. Сам процесс перед Рождеством, еще вот сочельник, именно рождественский, Weihnachtsabend, когда был, у нас всегда говорили, ходит Пельсникель и Christkind. Про Weihnachtsmana там или про кого-то речи не было, именно Пельсникель или und Christkind. Также у нас в деревне всегда вот 24-го на Рождество всегда говорили, очень аккуратно ходите по деревне, потому что вот эти вот как раз ряженые будут Пельсникели на лошадях скакать с цепями, и кого встретят на лошадях, они будут, ну, могут побить. Это было очень страшно. И у нас действительно такие случаи случались, что ну вот мы идем даже теми же ряженными. И пацаны, ну, это уже была молодежь, они наряжались для того, чтобы попугать, просто погонять на лошадях молодежь, которая выходит на улицу. Вот такая была еще традиция именно вот у нас, не знаю, как у остальных это было, но у нас в селе было так.